важнейшая новость прошедшей недели заключается в том, что я себе на дачу заказал новых дров. Раньше я покупал березовые дрова, а сейчас я себе решил заказать еще дуб, осину и ольху. Буду проверять, какие дровишки лучше горят в каминчике. Греб заявил, что успешные люди не пойдут в блогеры. В общем-то, с Германом Оскаровичем сложно не согласиться в этом вопросе, потому что в блогеры идут люди абсолютно неуспешные, а там они уже становятся успешными и лучшими клиентами Сбербанка. Закупки сервисов VPN органами власти в РФ выросли на 683%. В этом нет ничего удивительного, потому что VPN нужен не только для того, чтобы смотреть Инстаграм или смотреть Ютубчик или ползать по всяким разным западным сайтам, когда санкции наложены на наш интернет, а VPN нужен в первую очередь для корпоративных целей, когда у тебя есть специальный свой канал, который обеспечивает надежную зашифрованную связь для того, чтобы ты со своего устройства мог иметь доступ к серверам компании, чтобы никто там этот трафик не мог по дороге прочитать. Естественно, у любой крупной корпорация, естественно, у любой серьезной организации обязательно есть свой VPN. Даже у каждой школы наверняка есть свой VPN. Просто для того, чтобы иметь доступ только к внутренним ресурсам, чтобы больше там никто посторонний не шароебился. Поэтому абсолютно ничего удивительного, что ребята покупают эти технологии, потому что они нужны и востребованы, и нужны они в первую очередь по делу, а не для того, чтобы какую-то тайную порнушку там где-то найти. Обязательно подписывайтесь на все мои платформы и блоги, моя главная страница во ВКонтакте, а также не забудьте подписаться на мой Дзен, на мои Одноклассники, на мой Телеграм, на мой Телетайп, на мой Инстаграм и на мой ТикТок. Выпуски самых честных новостей выходят в формате видео эксклюзивно в ВК-видео. Обязательно скачайте приложение на телефон, а также поставьте приложение на телевизор, чтобы смотреть выпуски на большом экране. А если вы едете за рулем или бежите, то выпуски самых честных новостей в виде подкаста доступны в приложении ВК-музыка. Аэропорты просят разрешить пассажирам самим сдавать и регистрировать багаж без очередей у стоек регистрации. Хотя Россия очень развитая IT-страна, есть некоторые отрасли, в которых у нас почему-то случился просос, потому что там настолько все зарегламентировано, зарегулировано старыми пердунами, которые давно не обновляли информацию о том, как устроен современный мир, что мы какие-то вещи делаем строго по старинке. Например, багажная бирка – это такой рудимент, который давно нахуй уже не нужно печатать и вешать на свой чемодан, потому что эта бирка может быть электронной. Ты один раз покупаешь эту бирку, вешаешь ее на свой чемодан, у нее внутри встроен NFC-датчик, дальше ты со смартфона регистрируешь свой багаж, подносишь к бирке, соответственно, информация начинает записываться на эту самую бирку, и после этого, когда ты приходишь в аэропорт, сдаешь свой чемодан просто в стойку сдачи багажа, там он уже, соответственно, бирку твою сканирует, она для сканирующих систем выглядит так же, как бирка, которую тебе распечатали из принтера, но только тебе не нужно мудохаться, не нужно там регистрироваться, не нужно время тратить у занятых людей. Ты можешь свой багаж зачекинить сам, сидя у себя вообще дома. Удобная, полезная вещь, просто у нас в России пока об этом еще никто не слышал. Во многих западных странах эта технология уже реализована, поэтому есть смысл немножечко ребят догнать, а там, глядишь, и перегнать. Музей транспорта Москвы отреставрировал интерьер вагона метро 1927 года выпуска. Это очень круто, потому что еще каких-то 10 лет назад, как раз когда по Москве шла прекрасная экспедиция под названием Мосэтноэксп, мы в том числе посещали такой был склад заброшенных всяких, значит, автобусов, трамваев, каких-то автомобилей и всякого прочего. То есть это было абсолютно нахуй никому не нужно. Я тогда просто бегал как ошпаренный, бил во все бубны и говорил, что это супер наследие, надо спасать, надо делать просто музей транспорта, надо делать все, чтобы это прекрасная красота, наша наследие, чтобы оно все было с любовью восстановлено, а не просто там гнило просто на улице под дождем и снегом. И вот в какой-то момент наши молитвы были услышаны, город выделил деньги, весь этот транспорт собрали, весь этот металлолом полуржавый, полугнилой с улицы, его, значит, загнали под крышу, в тепло, с любовью отреставрировали, и сейчас огромное количество экспонатов, помимо того, что их регулярно выставляют, можно просто сходить в музей транспорта, посмотреть на то, какая там была раньше красота у нас в Москве. Это просто приятно посмотреть, потому что от своего прошлого не надо отказываться. А тут вагон 27-го года выпуска, который раньше работал в берлинском метро, потом, значит, наступила война, потом, значит, метро в Берлине затопило, потом, соответственно, после войны все, что можно было из Германии хорошего забрать, мы, естественно, забрали, включая вагоны метро, потому что хули пропадать добру. Забрали, привезли в Москву, и в Москве этот вагон ходил-ходил, пока окончательно не пришел в полную негодность, потом его в каком-то депо поставили куда-то в жопу, там, значит, заколотили окна, сделали из него какую-то бытовку. Короче, было всем абсолютно насрать, никто не любил этот вагон последние 100 лет. И тут, наконец-то, его, значит, отмыли, очистили, там оказалось, что чуть ли не схема берлинского метро старая висит под какой-то обшивкой. С любовью все это дело восстановили, насколько умеют у нас сегодня восстанавливать что-то. А здесь надо сказать, что реставрация техники не самая сильная сторона нашей страны. Но как умеем, так умеем. В любом случае, сейчас этот вагон в хороших руках, и скоро его покажут людям. Конор Макгрегор подписал новый контракт с Bucked Up. Суперзвезда ММА Конор Макгрегор подписал контракт с компанией Bucked Up и стал новым представителем бренда спортивного питания. Партнерство включает выпуск добавок для тренировок, что еще больше расширит влияние Конора Макгрегора в этой области. Макгрегор сказал, что с кем попало он не партнерится, специально выбрал компанию Bucked Up, потому что он им доверяет. А помимо этого он сказал следующее. Это партнерство не для того, чтобы играть в безопасности. Речь идет о том, чтобы расширить границы, захватить власть и оставить конкурентов задыхаться. Я рад объединить усилия с брендом, который понимает это. Bucked Up. Можете поверить, мы придем, чтобы захватить игру. Ну а дальше представитель бренда тоже сказал пару ласковых слов. И, короче, ребята настроены на победу. Ну а у нас в России доказали, что санкции — это все хуйня на палке, поэтому у нас в России существует официальный дистрибьютор бренда спортивного питания Bucked Up. Сегодня в наш выпуск нативно интегрированы крутые добавки для здоровья и спорта из магазина «Полезно». Хотите, чтобы ваш день прошел на ура? Шлепните капсулу Bucked Up и забудьте про распиздяйство. Это премиальное американское спортивное питание теперь доступно в России, и к тому же Bucked Up недавно запустил коллабу с Конором Макгрегором. На сайте «Полезно» выбор более чем из 1500 товаров для охуенного самочувствия. Цены ниже, чем на маркетплейсах, вы же не дураки, чтобы переплачивать. По промокоду «Тема» доп. Скидка 10%. Все заказы отправят в тот же день со склада в России. Забудьте про ожидания, быстрая и удобная доставка в любой уголок нашей страны. Сканируйте QR-код на экране, чтобы перейти к покупкам. Подтверждено международными сертификатами с проверкой каждой партии сырья, в отличие от многих производителей, которые проверяются раз в пятилетку. Выбирайте «Полезно» и покажите всем, что значит быть в форме. ЦБ допустил новые тарифы для магазинов при оплате покупок лицом. Вообще, обычно за эквайринг в магазине платят, когда ты карточку к терминалу прикладываешь, магазин платит от 1,5 до 2,5%, а если ты платишь через систему быстрых платежей, то это примерно 0,5%, но максимум 1500 рублей. То есть, если ты покупаешь что-нибудь за миллион, это тоже выгодно. Оплатить карты невыгодно, поэтому, кстати, во многих магазинах висят специальные QR-коды СБП для того, чтобы покупателей загонять туда, потому что магазин таким образом себе процентик-другой в итоге экономит. Это классно. Соответственно, сейчас ЦБ вышел с инициативы, типа, хули, если кто-то платит своим еблом, давайте мы это приравняем к системе быстрых платежей, и тоже будет эквайринг 0,5%. Конечно же, все магазины должны радостно эту инициативу поддержать. ЕСПЧ впервые удовлетворил иски десятков россиян иноагентов. Более 100 человек, которые в России объявлены иностранными агентами, от Дудя до Шульман, подали в Европейский суд по правам человека, и Европейский суд по правам человека сказал: «Вы правы». Суд постановил выплатить компенсацию материального и нематериального ущерба. У разных людей будет по-разному, от 5000 евро до 10000 евро. Но есть один нюанс. Они получат хуй с маслом, а не 10000 евро. Потому что решение Европейского суда по правам человека нас в данный момент не ебет примерно вообще. Все расследование Максима Каца оказалось набором лжи. ФБК ответил на обвинение в крышевании бывших владельцев Пробизнесбанка. Обожаю «Медузу», которая обожает кавычки. Они вот слово «расследование» Каца обязательно ставят в кавычки, потому что это же не расследование, а хуйня на палке. Поэтому, не дай бог, кто-то подумает, что Максим Кац действительно сделал расследование. Понятно, что Максим Кац сам особенно много не расследовал. Он просто взял материалы русского суда, выдал их за материалы иностранного суда и просто сказал, что смотрите, я тут на 2 часа снял ролик и типа разоблачаю ФБК, который просто гнуснейшим образом использует бабки банкиров, которые спиздили деньги из России, увезли миллиарды туда на Запад, и дальше, прикрываясь тем, что у них якобы политическое преследование, они, соответственно, чуть-чуть дают копеечку ФБК, чтобы те их политически крышевали, ну а сами сидят у себя на виллах, курят бамбук и наслаждаются жизнью, типа ха-ха, кинули дурачков. Огромное количество обманутых вкладчиков там бегает по судам, в Лихтенштейне суд, еще где-то, но, соответственно, это никого не ебет, потому что ограбить Путина — это святое дело, можно сказать, благородное, так что банкиры абсолютно не чувствуют никаких угрызений совести, а то, что они спиздили деньги обычных людей, это вообще никого не ебет, потому что это было давно, неважно, и вообще давайте проедем уже. Этот вопрос закрыт. А если кто-то там этот вопрос поднимает, если кто-то говорит, что а что это вы украли деньги, вообще давайте, может, вы вернете хотя бы то, что осталось, то они говорят, что нет-нет, это все путинская пропаганда, нас преследуют и так далее. Максим Кац опубликовал большое расследование. Кстати, по-моему, впервые за несколько лет, когда что-то из того, что снимает Максим Кац, вообще, в принципе, можно посмотреть хотя бы на двойной перемотке, потому что ежедневные передачи, которые снимает Максим Кац, это такое днищенское дно, такой пиздец, это просто какие-то у него сидят студенты, которые просто ему переписывают, делают конспект из Википедии, и он это читает все с суфлера. То есть это такой такой низкий жанр, такая хуйня. Как правило, все передачи Максима Каца — это однопроцентный раствор смысла, просто жалко своего времени эту хуйню слушать и смотреть. Но тут все-таки вещь более калорийная, более содержательная. Он, значит, наехал на ФБК, а это вообще я очень люблю, когда крокодилы ебут друг друга, когда приходят жабы, натягивают гадюк, и так у них по кругу все происходит. И вообще вся эта русская оппозиция, которая все очень долго пыталась, значит, сохранить чистоту своего белого пальто, она просто со всего размаха и просто окунулась прямо в самую жижу говна, просто вместе с головой. То есть они сейчас все сидят обосранные, ну а дальше у них, собственно, моральная дилемма, потому что вроде они большое количество благородных людей уже соблазнили на свою сторону, и эти люди даже как-то не особенно рефлексируют, они считают, что типа, конечно же, как может Волков и Певчих и Албуров и всякие прочие ребята, они же практически святые. Вот как сам Навальный их взял себе на работу. Как они могут быть неправы, как они могут работать на ворованные деньги, и как они могут крышевать бандитов. А элементарно, это ровно то, что они делают, потому что они кровь от крови, плоть от плоти самой системы. Они пытаются сказать, что они хорошие русские, а они на самом деле самые гнилые из всех русских, каких только можно найти. И то, что они выдают себя за какое-то благородное собрание, это, конечно, пиздец просто курам насмех. В любом случае, Максим Кац сделал большой выпуск, в котором он рассказал, каким образом деньги пиздились и как эти деньги, собственно, оказались у ФБК, что казначеем работал, соответственно, чувак из Пробизнесбанка, у них ФБК американском, ну и, соответственно, казначей — это не просто хуй с горы, это не уборщица, которая швабру с утра берет, это чувак, который отвечал там за все бабки, за все проводки и так далее. А надо сказать, что все финансы ФБК — это самая непрозрачная хуйня на свете, они никаких отчетов не публикуют, особенно когда они получают бабки в крипте, это вообще просто никто не должен знать, что там происходит. Но они обеспечивают себе неплохо свою личную жизнь, дальше они снимают, значит, выходят, нам так важно ваше доверие, о боже, ведь мы так им дорожим. Ну а дальше они мало чем отличаются от проворовавшихся генералов из Министерства обороны, которые просто пиздят бабки лопатами, ФБКшники ведут себя ровно то же самое. Такие же гнилые абсолютно коррупционеры, только еще абсолютно бессмысленные, потому что все их расследования не стоят выеденного яйца, они абсолютно ничего не открывают, ничего нового не говорят, они просто, вот у них есть такая роль, они такой снимают шоу-проект продолжающийся, где они, значит, недовольны государством, как оно себя ведет. Вот если им дать, значит, управлять государством, тогда сразу все станет хорошо, и, наверное, сразу после этого кремлевская пропаганда и кремлевские заказы и госзаказы, если будут сидеть ФБКшники в Кремле, это будут сразу уже хорошие заказы, тогда уже можно будет работать с Кремлем, и тогда кремлевская пропаганда действительно будет чем-то хорошим. Это будут расследования против Максима Каца. Ну и, соответственно, сейчас вот они собрались все, две недели они сидели, морщили попу, наконец-то они, значит, сняли ответ Максиму Кацу, сказали, вы все врете, Максим, ты, значит, лгун, и самое главное, расчет на то, они сняли полтора часа, блядь, какой-то мутатени абсолютно неудобоваримый. Единственное, для чего это было сделано, такая методика специальная, чтобы просто заболтать людей, потому что ни один нормальный человек не будет сидеть и полтора часа эту нудятину слушать, потому что там ничего не происходит. Они просто полтора часа листают какие-то скриншоты из Excel, говорят, смотрите, деньги из Пробизнесбанка ушли, а следующие же транзакции тут же в Пробизнесбанк пришли. И типа это значит, что деньги никуда не делись. На кого эта хуйня рассчитана, это просто пиздец, я не знаю. Это, наверное, когда у людей IQ чуть выше, чем у скумбрии, тогда, наверное, им нравятся такие передачи. А вообще нормальный человек первым же делом должен задать вопрос. Окей, деньги ушли из Пробизнесбанка, они вернулись на тот же счет, блядь, или на другой? Зачем они уходили из Пробизнесбанка? Они ушли на какой-то ебучий офшор, а дальше они вернулись в этот же самый банк. Почему? Потому что этот банк не будет задавать вопросов, откуда пришли деньги, блядь. Потому что если эти деньги отправлялись в другой банк, там могут спросить, типа, откуда деньги, собственно, происходят. А поскольку они сами себя наебывали, то, соответственно, сами себе эти деньги переводили, а потом сами у себя их забирали. Соответственно, у них к самим себе вопросов было минимальное количество. Ну и, соответственно, когда ФБК пытается нам сказать, что смотрите, деньги вернулись в банк, значит, их и не украли, это просто такой вопиющий пиздец, такое просто ссанье в глаза, что я даже не знаю, как это вообще, блядь, возможно. Если бы это было Министерство обороны или если бы это были какие-то путинские структуры, ФБК совершенно по-другому бы описывал эту схему, потому что это абсолютно очевидно и понятно. Можно привести простой пример. Например, есть муж, который платит алименты жене, и они оба сидят, например, в Сбербанке. И вот он ей со своего счета в Сбере отправляет алименты, и они приходят ровно в этот же самый Сбербанк в следующей же транзакции и оказываются ровно там же. То есть они Сбербанк не покинули. Но есть один нюанс. Теперь эти деньги у жены, а не у мужа. Вот примерно то же самое нам пытается рассказать ФБК, что типа Пробизнесбанк деньги не пиздил. Они просто уходили с одного счета и просто оказывались на другом счету, просто в том же самом банке. Это значит, поверьте, что Пробизнесбанк хороший банк. Зачем вообще, в принципе, ФБК вписываться за Пробизнесбанк? Это вопрос номер один. То есть абсолютно очевидно, что им сказали, ребята, надо отрабатывать, блядь. Мы вам давали бабки всю дорогу, теперь вы должны, блядь, нам отработать. Теперь вы снимаете передачи, обеляйте нас, крышуйте и так далее, информационно. Но они, может, сначала пытались сказать, типа, какого хуя мы не хотим, это вообще к нам не имеет отношения. Им сказали, не ебет, блядь. Мы вам бабки платим, давайте, блядь, все, надо отрабатывать. Ну и вот они собрались и, значит, втроем сидят на таких кубах, такой свет поставили, драматургия. Они, значит, рассказывают, как им важно, блядь, доверие читателей. вот они, значит, на голубейшем глазу вот эту всю хуйню своим, значит, дорогим читателям, любителям ФБК, поклонникам Алексея Навального рассказывают, что про бизнес-банк деньги не спиздил. А на самом деле он их спиздил, и это абсолютно очевидно, и это ровно то, о чем говорил Максим Кац, и это то, что очевидно любым людям, которые понимают хоть что-то чуть сложнее, чем просто иметь 100 рублей у себя в кошельке. Я и раньше невысокого был мнения о фонде борьбы с коррупцией, но сейчас для меня эти люди абсолютно полностью морально обанкротились. Я вообще не понимаю, как кто-то в принципе после всего вот этого, после того, как они защищают банк, который спиздил бабки, на которые, собственно, они и жили всю дорогу, как после этого вообще кто-то может к ФБК испытывать хоть какую-то эмоцию? Почему кто-то дает им еще трибуну? Почему кто-то у них берет интервью? Почему вообще, в принципе, кто-то ими интересуется? Эти ребята должны полностью морально обанкротиться, стать нерукопожатными и исчезнуть со сцены. Но они еще могут немножко потелепаться, потому что мы видим, как работает пресса, которая защищает своих, они специально, у них блок на негатив, они типа, давайте не будем говорить, это же хорошие ребята, это же, блядь, сторонники Навального, это, можно сказать, его соратники. Соответственно, давайте как-нибудь закроем глаза, сделаем вид, что этого не было. Ну, подумаешь, там, блядь, спиздили миллиард долларов, это же у Путина спиздили, значит, это хорошо сделали. Можно у Путина воровать миллиард долларов. То, что это украли у простых людей, мы не будем об этом говорить лишний раз, потому что это нехорошо, это тоже кремлевская пропаганда, блядь. Очевидно, что это первое, что скажут тебе в Кремле. Типа, зачем же людей-то обижать? А нет, это, блядь, не просто людей обижать. Это вот кого надо, кто надо, специально как-то вот поступил. Деньги на самом деле не укрались, а остались в том же самом банке, а то, что потом они куда-то там исчезли. И на эту тему, собственно, идет суд в Лихтенштейне. Об этом вообще тоже давайте не будем говорить, потому что это все какая-то хуйня. И абсолютно очевидно, что, не знаю, это все какая-то Russia Today, это все киселевщина, соловьевщина. Давайте не будем на это обращать внимание. Хорошие люди, Мария Певчих, агент МИ-6 с британским гражданством. Как она может быть не права, когда она делает свое расследование? Это то самое расследование, которое «Медуза» не берет в кавычки, потому что расследование в кавычках – это у Максима Каца, когда пишет об этом «Медуза», а если делает ФБК, то это, соответственно, расследование без кавычек. Вот все, что надо знать об этой дебильнейшей истории, где ФБК полностью обосрались и абсолютно стали никчемнейшими земляными червяками. Выпуск нативно интегрировано. Охуенная реклама самых честных в мире измерительных инструментов немецкого производителя Erminrich. Слоган Erminrich – «Nicht пиздихт». Никогда не врет. Дизайн у Erminrich неспроста такой охуенный, им занималась лучшая студия в России. В каталоге Erminrich более 200 позиций. Рулетки, лазерные уровни, дальномеры – все для строителей, ремонтников, дизайнеров. Как вам касочки? Erminrich – «Nicht нищеброден». Комплектующие с тех же заводов, что Bosch, Makita, Milwaukee. Erminrich – «Nicht naibicht». Цены в 3-4 раза ниже, чем у топ-конкурентов. Без наценок за понты. У измерительных инструментов Erminrich – минимальная погрешность в своем классе. Erminrich – «Nicht съебихт». Не уйдут из России, как конкуренты. Гарантия 5 лет, а не год, как у того же Bosch. В описании ссылка на 2 сайта Erminrich, немецкого производителя самых честных измерительных инструментов в мире. Первый – цензурный. Второй – 18+, с матерком и юморком. Erminrich – «Nicht пиздихт». Банкир Железняк объявил об уходе из международного ФБК. «Злые вы, уйду я от вас», — сказал банкир Железняк и покинул Международный фонд борьбы с коррупцией. А если какая-то организация у себя в названии имеет что-нибудь типа «фонд борьбы с коррупцией», значит, эта организация напрямую занимается конкретнейшей коррупцией. Это значит, там сидят самые патентованные воры, самые жулики, самые просто схематозники, самые ребята, которые делают все, чтобы своя деятельность у них была абсолютно незаконная, но они, прикрываясь белым пальто, а также выдачей всяких индульгенций, писем и так далее, создают какую-то ауру, что они подвергаются гонениям кремлевского режима, ну и, соответственно, получают какие-то грантики на Западе. Но сейчас про Александра Железняка написали столько злых слов, что он сказал: все, я честный, благородный, я бесплатно сидел, работал казначеем, просто помогал хорошим ребятам, потому что я просто симпатизировал Навальному, но когда я услышал столько гнусных комментариев в свой адрес под всеми вашими расследованиями, я больше не могу, я ухожу, все, дальше ебитесь сами, блядь, давайте не обсуждать меня, то, что я спиздил какие-то деньги, я вообще не буду обсуждать, потому что это чисто кремлевская пропаганда. Я ничего не пиздил, я хороший, честный, благородный, всю жизнь вообще не обижал и котенка, и вообще просто моя жизнь кристально честная, ее можно просто написать про нее жития святых и продавать в церковной лавке просто мою биографию, сказал Железняк и отвалил с ФБК. Филиппа Киркорова проверят на пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних. После фразы «Котик, дай мне в ротик», которую он адресовал квадроберу на шоу Димы Масленникова.
Кто ты, котик?
Всем привет, я не котик.
Котик, котик, дай мне в ротик. У нас в детстве говорили: котик, котик, дай мне в ротик.
Странное детство у вас было, если честно.
Так.
Есть такое тупорылое движение 40-40, там какие-то православные ебанаты, которые, значит, бегают как шариатский патруль по городу и смотрят, кто где не в ту сторону перекрестился или какие слова не так поставил. Они, естественно, самые православные, самые праведные, самые вообще чистейшие просто, их помыслы чистые, их действия чистые, у них просто благородные сердца и чистые руки, и они этими руками с благородным сердцем, значит, пишут доносы, если что-то где-то им как-то не понравилось. Уже, типа, нельзя шутить у нас в стране, уже нельзя какие-то из детства вспоминать мемасики, нельзя никакие слова произносить. Короче, если что, блядь, придут 40-40, и тебя, значит, железными цепями отпиздят для того, чтобы ты в следующий раз вел себя хорошо. Слава богу, что у этих пидорасов нет абсолютно никакой власти, они абсолютно ничтожные, какие-то жалкие чмошники, и то, что они иногда попадают в новости, это просто недосмотр редакторов, которые любят пожрать всякого говна. На Алтае чиновника оштрафовали за поздравление с Новым годом в газете. И правильно сделали, потому что есть целевое финансирование, ему выделялись деньги для того, чтобы он освещал деятельность своей организации в прессе, а он на эти деньги опубликовал просто поздравление с Новым годом. Поскольку в этом поздравлении ничего не говорилось об организации, которую он представлял, на которой он, собственно, получал деньги, естественно, его опиздюлили штрафом для того, чтобы было неповадно. Потому что если ты работаешь в государственной ветеринарной инспекции и тебе выделяют деньги на освещение своей деятельности, изволь, пожалуйста, будь добр, освещай свою госветинспекционную деятельность, а не просто рисуй там какие-то елочные шарики и не пиши «С Новым годом». Потому что для этого нужны другие бюджеты, которые выделяются по другим статьям. Чистое небо, двоеточие. В Москве под землю перенесли свыше 900 километров проводов. В Москве продолжается проект «Чистое небо», согласно которому убирают всякие провода, которые висят в воздухе, прячут их под землю в коллекторы. Это очень хорошо и прекрасно, и вообще у нас чем дальше, тем больше выходишь в город, и все меньше видишь всяких разных проводов, которые висят. Это очень хорошо и правильно. Обратите внимание, как у вас в районе. Остались ли еще провода по воздуху или их уже попрятали? Собянин признался, что ковидные ограничения воспринимались сюрреалистическим фильмом. Прекрасно понимаю Сергея Семеновича, потому что вот ты сидишь, делаешь самый лучший город в мире, все хорошо, у тебя огромные планы, и тут вдруг хуяк тебе пролетает указ, типа нахуй все детские площадки замотать лентой из громкоговорителей, значит, постапокалиптические давать всякие сообщения, что типа граждане, оставайтесь дома. И вот эта вся ебанина, которую Москва играла 2 года, непонятно за каким хуем, ну просто потому что мы смотрели, а как белый господин поступает. А белый господин у себя там все нахуй закрыл, включил все свои тоталитарные, значит, закрутки, и просто все люди сидели по домам, как пидорасы, не могли оттуда носу высунуть. Еще полицейский тебя проверял, а точно ли ты, блядь, в булочную ходил? Или что-то далековато от твоего дома, блядь, булочная? Надо ближе было быть. И вообще лучше дома сидеть. Ну и в 7 часов стучать в кастрюлю, типа спасибо нашим медикам. Вот эта вот хуйня, которая массовая истерия, которая была у человечества, слава богу, что все это прошло. Слава богу, что Москва тоже все это дело смогла пережить. Я, кстати, в ковид каждый день ходил на работу, ни разу меня никто не останавливал, все хорошо. Ездил на машине, ходил пешком, все было нормально. Мой самый любимый момент за всю историю ковида – это когда я вышел на Красную площадь, и я там был один. Там не было вообще никого. Я и Ленин в мавзолее. Все. Это, конечно, очень потрясающе. Днем. Это никогда не забуду этот самый момент. Такого, наверное, в течение жизни больше уже не будет никогда, но хотя бы что-то положительное можно найти и в такой лютой ебанине. Могу себе представить, как переживал Собянин, потому что у него вот все эти планы вдруг встали на паузу, потому что, типа, блядь, ковид, летает какой-то вирус, надо делать вид, что, значит, все хуево, и, значит, ничего нельзя сделать. Но сейчас, слава богу, никаких ограничений нет, поэтому можно дальше развиваться, как изначально было запланировано. О чем Маск говорил с Путиным? Что стало известно из расследования Wall Street Journal? Wall Street Journal написал какую-то хуйню, левую, как желтая газета, что типа Илон Маск хотел бы жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами, что он, значит, звонит Путину, обсуждает там геополитику, тыры-пыры, что является, со слов Дмитрия Пескова, абсолютно полной хуйней. У меня нет никаких оснований не верить Пескову в этом вопросе. Агитационные ролики об СВО набирают миллионы просмотров по всему миру. Кто за этим стоит? Недавно вышел прикольный ролик, где, значит, Зеленский как зомби, его, значит, готовят к эфиру, ему там какой-то палочкой отваливающуюся плоть, значит, приклеивают, и он, значит, читает какую-то хуйню в эфире, а это все смотрит украинская семья, значит, такие зомби в телевизор, выступление большого брата, а тут у них ТЦКшники, значит, забирают старшего сына, который упирается ногами, но его отправляют на фронт в мясорубку. Лента.ру сделала большой материал, посвященный вот этим классным агитационным роликам, которые вышли на новый уровень по продакшену. Они спросили у меня, что я думаю, кто за этим стоит. Я честно сказал, что я думаю, что это рука и почерк РТ, просто потому что узнаю брата Васю, вижу, как это работает, вижу их стиль, их почерк, их режиссуру, их картиночку, их цветокор. В общем, судя по всему, я не ошибся, потому что дальше в этом материале говорится о том, что РТ действительно с удовольствием признает собственное принимание участия в этих самых роликах. РТ не под всеми роликами подписывается, но можно по качеству просто понять, что это делают они. Ребята научились работать в пропаганду и делают это хорошо и зрелищно. Жалко, конечно, что эти ролики не были готовы 2 года назад, а только сейчас все это дело раскачивается, но, как известно, русские долго запрягают и быстро ездят. Китайская миграция через Дарьенский коридор резко сократилась на фоне изменений в политике. Дарьенский коридор — это такой небольшой кусочек земли между Колумбией и Панамой. Раньше китайцы прилетали в Эквадор, где могли находиться 90 дней без визы, там они переходили в Колумбию и дальше пешочком, значит, пиздюхали, чтобы перейти в Северную Америку. Еще летом их было 1500 в месяц, а сейчас только 100 человек в месяц китайцев переходит, потому что им сказали в Эквадоре, что типа хуй вам, а не безвизовый въезд, поэтому китайцев резко там уменьшилось, поэтому, соответственно, меньше их стало переходить границу. Полицейские Миссури утверждают, что дедушка выстрелил внучке в голову во время ссоры из-за уборки. Какой-то дедушка приехал в гости к своей дочке с внучкой, но вел себя отвратительно, бухал, все засирал. Ему, значит, стали... Его дочь сделала замечание, что типа вообще, папаша, ты что-то как-то охуел тут вообще. Мало того, что в гостях, так еще все засрал, ведешь себя, значит, как-то агрессивно. Он пошел в соседнюю комнату, взял пистолет, выстрелил в дочь, но промазал и попал в голову внучке. Внучка в критическом состоянии в больнице. Такие вот нравы. А деду, между прочим, 74 года, а внучке было всего 19. Глава Ассоциации работодателей Германии предупреждает, двоеточие, 300 тысяч рабочих мест в промышленности под угрозой. Вышел какой-то чел, который сказал, что в металлической и в электрической индустриях в Германии в ближайшие 5 лет 300 тысяч человек останутся без работы, потому что не нужно было отказываться от русского газа. Муахаха. Выпуск нативно интегрирован, лям рублей. Который тебе должен застройщик, если ты купил квартиру в новостройке за последние 3 года. Компания «Мы компенсаторы» законно выбивает кэшбэк-компенсацию за строительные недостатки. В 99% квартир кривые двери, полы, плитка, и за это по закону положены бабки. Компенсаторы зафиксируют эту срань и вытрясут с застройщика деньги. В среднем 1 000 000 рублей. И это самый большой, самый быстрый и самый гарантированный кэшбэк. Компенсаторы не возьмутся за твой кейс, если шансов нагнуть застройщика нет. Поэтому у компенсаторов 100% побед в суде и более 300 кейсов на сотни тысяч рублей. В том числе победы над крупнейшими застройщиками России. Схема честная. Нет победы в суде, платить не нужно. Получили бабки, компенсаторам 20%. По факту платят только застройщик. В описании ссылка на компенсаторов. За 1 000 000 рублей кэшбэка компенсации к ним. Интервью компенсаторов у Гоблина там же. Женщина ушла со свидания, когда ее партнер начал доедать за другими в ресторане. Какая-то баба пришла на свидание с каким-то молодым человеком, а он в кафе начал доедать еду с соседних столиков. Но она охуела от такого поведения и быстренько со свидания убежала. А как бы поступили вы в такой ситуации, напишите, пожалуйста, в комментариях. Например, вы пришли с девушкой в кафе, а девушка начинает доедать еду, которая осталась в тарелках, за соседними столиками. Как бы вы поступили в этой ситуации? Кардиналы почтили память бездомного поэта на его похоронах в Риме. Какой-то бразильский бездомный поэт жил рядом с колоннадой Бернини на площади Святого Петра, и он был известен своим легким нравом, тем, что он не просил у людей денег, а только просил подарить ему записные книжки, в которых он писал свою поэзию. Но сейчас вот дедуля скончался, и его там с почестями похоронили. 75% населения Турции принимает антидепрессанты. Очень плохой признак. Так делать не надо. Китай обеспокоен тем, что его граждане боятся иметь детей и начинает масштабный опрос, чтобы выяснить причину. Мы вырастили целое поколение людей, которые так любят себя, свой комфорт, свое тело, вообще, чтобы никаких не было неудобств в жизни, а детей воспринимают как какой-то геморрой или какие-то вообще суровые испытания, которые тебя ждут. Хотя рождение детей – это самая естественная вещь вообще на свете из всех, какие только бывают. Но удачи китайцам узнать, почему они не хотят размножаться. Женщина застряла вверх ногами в расщелине скалы на 7 часов после того, как попыталась поднять упавший телефон. У какой-то бабы в Австралии провалился телефон среди камней, она полезла его доставать, но что-то пошло не так, и она застряла в позе вверх ногами на 7 часов, пока ее все-таки оттуда из этих самых камней не достали. Будет что вспомнить в старости. Тысячи людей протестуют на испанских Канарских островах против массового туризма. Ребят хотят и рыбку съесть, и нахуй сесть, чтобы им и денежки капали от туризма, но чтобы туристов было не слишком много. Понятно, что Канарские острова – это одно из самых унылых мест вообще на Земле. Там нехуй делать, непонятно, зачем там, в принципе, люди живут. Но если уж ты там живешь, то будь добр, терпи толпу туристов, потому что это место разрекламированное, все хотят туда прилететь, на что-то посмотреть, а смотреть там особенно-то и не на что. Если куда-то ехать, надо ехать на Азоры. Водители в Дубае, пойманные за использованием мобильных телефонов, могут быть подвергнуты конфискации транспортных средств на 30 дней в рамках нового закона. Считаю, что это абсолютно правильно. Особенно меня бесит, когда какой-нибудь таксист вдруг начинает за рулем доставать телефоны и свои смс-ки читать. Я всегда в этот момент говорю: пожалуйста, я заказывал услугу «профессиональный водитель», а профессиональные водители за рулем телефоном не пользуются. Ну и дальше, если чувак умеет сложить 2 плюс 2, он такой говорит: извините, и откладывает телефон до конца поездки. Пираты 21 века, двоеточие. Современная угроза, обходящаяся мировой экономике в 37 миллиардов долларов в год. В заголовке имеется в виду австралийские миллиарды долларов, поэтому речь идет про 25 наших обычных американских миллиардов долларов. Но в любом случае это тоже немало, и понятно, что когда нам пишут, что это обходится мировой экономике в 25 миллиардов долларов, тут не учитывается одно маленькое обстоятельство, что это просто экономика пиратства. Значит, у них есть тоже рынок, собственно, поэтому выгодно заниматься пиратством. А в мире по-прежнему продолжают грабить корабли, и те ребята, которые не хотят быть ограбленными, они, как правило, нанимают вооруженную охрану, там, значит, они ставят какие-то автоматы на турели, и дальше хуячат все, что приближается к кораблю, просто крупнокалиберным пулеметом, для того, чтобы каким-то бармалеям было неповадно покушаться на хозяйское добро. А те ребята, которые на охрану не тратятся или идут не караваном, их время от времени грабят. В ВСУ платят за убийство курдских волонтеров, заявил доброволец. Волонтер Даниил, который работает в Курдской области и вывозит оттуда мирных граждан, рассказал, что украинским военным, особенно иностранным наемникам, доплачивают по 5000 долларов за убийство каждого волонтера. Не знаю уж, где нашли такие тарифы, 5000 долларов звучит немножко многовато, но понятно, что на войне стараются убить вообще все, что шевелится, поэтому волонтеры, конечно, тоже не исключение, потому что это ребята, которые с точки зрения той стороны, они делают что-то плохое, потому что они спасают жизни, а задача на войне, наоборот, как можно больше людей убить. Ну а поскольку это новость из зоны спецоперации, слишком сильно придираться к ней мы сейчас не будем. Скажем так, я верю в то, что можно наемников попросить убивать волонтеров, но я не верю, что им за это платят по 5000 долларов. Беженец, двоеточие. Поляки заняли дома уехавших жителей Суджи, а оставшихся повесили. Верю, что каждое преступление будет расследовано, а все виновные будут наказаны по полной строгости закона. Но вообще, конечно, в Курской области происходит много какого-то лютого пиздеца. Недавно были опубликованы страшные кадры под Часов Яром, где мирные жители пытались оттуда уйти. Наши солдаты их координировали через дрон, скидывали им воду, еду, рацию и пытались, значит, объяснить, как нужно пройти, но украинские солдаты этих самых своих собственных граждан просто расстреляли. Они, значит, хотя ребята спрятались вроде в какое-то бетонное укрытие, они, значит, и из минометов их накрыли, а потом еще туда залетел дрон, и, соответственно, больше никого в живых не осталось. Зачем добивать мирных жителей, которые хотят спастись, это, конечно, глубочайшая загадка и абсолютно отвратительное преступление. Главное управление разведки, двоеточие. Первые военные из КНДР прибыли в Курскую область. Поскольку у России с КНДР существует двустороннее соглашение, северокорейские солдаты могут приезжать на территории России в любое место, куда их пригласят. И это совершенно не дело Главного управления разведки Украины на эту тему переживать. А они должны переживать на тему того, что их вонючие солдаты почему-то находятся на русской земле. К понедельнику в Курской области будет до 5000 северокорейских спецназовцев. Новость исключительно положительная для нас и крайне печальная для вооруженных сил Украины, которые незаконно находятся в Курской области. Это наше дело, двоеточие. Путин впервые прокомментировал отправку военных КНДР в Россию. Это действительно так, и это действительно наше дело. Единственное, что в отношениях с Северной Кореей не очень понятно, почему Россия в свое время подыграла ООН, и почему она тоже поддержала санкции против Северной Кореи. Нужно, конечно, было уже тогда в эту хуйню не играть, потому что Северная Корея – прекрасная страна, и люди там замечательные. The Economist, двоеточие. США посчитали план победы Зеленского провальной затеей. Видимо, во власти США нашлись здравомыслящие люди, которые почитали писульку Зеленского и сказали, что это хуйня, которой можно просто подтереться в сортире. А первым же пунктом в плане победы Зеленского написано «возьмите Украину в НАТО». Понятно, что Украину в НАТО никто не возьмет, ни в шутку, никак. Они будут водить залупы по губам, они будут рассказывать: да, вы наши ближайшие друзья, вообще красавчики, все хорошо, будут поставлять в долг оружие. Еще 100 лет украинцы потом эти долги будут выплачивать, если, конечно, Украина не станет частью России, тогда эти долги автоматически все обнулятся, и тогда можно будет ни о чем не переживать. Но сейчас пока что украинский народ подписали на огромные совершенно проценты, и при этом не собираются поддерживать ничего из того, что украинская пропаганда внутри у себя граждан с лопаты кормит, рассказывая, что вот-вот уже завтра мы войдем в Евросоюз, в НАТО и так далее. Естественно, никто в эту хуйню играть не хочет. Поэтому весь план победы Зеленского – это абсолютно хуйня на постном масле, и, естественно, никто, кроме самого Зеленского, в эту хуйню не верит. Политико, двоеточие. Как минимум 7 стран противятся вступлению Украины в НАТО, в том числе США и Германия. Интересно, знают ли об этом на Украине? Есть ли там свобода слова, свобода СМИ, чтобы эту новость можно было донести до жителей Украины, чтобы они поняли, никакого НАТО нахуй им не светит. За что они воюют? Глубочайшая загадка. Туск назвал непростыми отношения между Варшавой и Киевом. Польский премьер-министр Дональд Туск в каком-то интервью рассказал, что отношения между странами никогда не бывают простыми, но, собственно, ничего нового он и не сказал. А там отношения между Украиной и Польшей не только непростые, а там огромнейшее количество незакрытейших гештальтов. И закрывать его украинская сторона пока что не собирается. А так, если посмотреть, собственно, чем занимались всю первую половину 20 века украинцы, они просто тупо резали поляков, причем и женщин, и детей, и стариков, абсолютно без всякого милосердия, и, собственно, волынская резня это подтверждает, поэтому украинцы, собственно, не торопятся эксгумировать братские могилы, потому что там будет понятно, чьи кости там лежат. США придется заморозить российские активы почти на 100 лет, чтобы погасить кредит для Киева. Подсчеты суверенной экономики. Байден сказал, что Штаты выделят Украине заем на 20 миллиардов долларов, который будет обеспечен замороженными российскими украденными активами. Ну, собственно, когда вся хуйня разморозится, война пройдет, США все-таки придется разморозить российские активы, а Украина останется в долгах. Но вообще, то, конечно, с каким покерфейсом американцы пиздят деньги у других стран, это просто вызывает восхищение. Мы о такой наглости, конечно же, не подозревали, потому что были наивны и верили в то, что есть какие-то ценности, договороспособности. Вообще, нам столько всякого рассказывали о том, как устроен Запад мир, что там никого не обманывают, что там соблюдают все условия договора, вообще держат слово. Ну, в общем, грош цена оказалась всем этим пиздобольским обещаниям. 5 человек погибли, больше 20 ранены в ходе теракта в Турции. Пока Эрдоган был на саммите БРИКСа в Казани, какие-то курды устроили в Турции теракт рядом с турецкой аэрокосмической компанией. Это, конечно, очень плохо. Террористы притворились влюбленной парой, когда брали такси. Новые детали нападения на авиаконцерн в Анкаре. Террористы прикинулись влюбленной парой, идут, держатся за ручки, садятся в такси. Когда подъехали к аэрокосмической компании, они выстрелили в спину таксисту, потом, значит, выбежали из машины, начали стрелять. Самое удивительное в этой истории, просто прям кинематографический такой сюжет, очень печальный и грустный. Главный инженер этой самой аэрокосмической компании, девушка, она вышла, спустилась вниз для того, чтобы взять букет, который ей прислали к годовщине свадьбы, и тут в нее попала пуля, и она не выжила, скончалась в больнице. Такие вот бывают удивительные, ужасные совпадения. Турция уничтожила 32 объекта рабочей партии Курдистана в Ираке и Сирии. Турки сразу отомстили курдам и там разъебошили все, что у них было на карту нанесено, но просто, видимо, ждали момента удобного, чтобы был какой-то повод туда хуйнуть. Кан, двоеточие. Дрон Хизбаллы попал точно в окно спальни Нетаньяху. У Хизбаллы все нормально с техникой, но не очень нормально с разведкой. Потому что, во-первых, они предполагали, что Нетаньяху будет спать у себя в спальне, а его не было в тот момент дома. Ну а так, в принципе, научились делать вполне точные дроны, потому что он въебашился в окно. Правда, там оказались окна бронированными, поэтому тоже, в общем, не такой большой ущерб был нанесен зданию, как они рассчитывали. Но, тем не менее, оказывается, что не все места в Израиле теперь безопасны. И у Хизбаллы тоже есть кое-какая техника, которую они могут использовать. Так что дальше вопрос в том, у кого работает лучше служба безопасности, а у кого разведка. Израиль атаковал военные объекты Ирана. Там Израиль с Ираном лениво обмениваются. Это, в принципе, называется бокс по переписке. То есть это как бы не настоящие удары, а так, чтобы просто продать своим подороже, чтобы из этого сделать какой-то пиар, чтобы сказать, да у них вообще там ПВО говно, все дырявое, и вообще мы там остатки добили. Ну и, соответственно, Иран тоже не стремится так сильно ебнуть по Израилю, потому что его там Америка с утра до вечера звонит, уговаривает, там, пожалуйста, только не надо этого делать. А потом американцы звонят Израилю, говорят, пожалуйста, только не ебашьте по нефтяной инфраструктуре иранской, которая там достаточно открыта. Просто очень просим вас сейчас этого не делать. Ну и, соответственно, они делают вид, что у них война, что они там типа занимаются эскалацией, что они все отвечают за жизнь всех праведников, которые скончались, значит, в бою. Но, естественно, и с той, и с другой стороны не особо сильно хотят эту самую войну доводить до какого-то супербольшого накала. Axios, двоеточие. Израильский удар парализовал производство ракет в Иране. Портал Axios, ссылаясь на 3 израильских источника, рассказывает, что Израиль поразил какие-то планетарные смесители, которые мешали какое-то топливо для баллистических ракет, и сейчас Иран парализован, и у него, значит, все через жопу теперь, потому что Израиль попал прямо в самое вот технологичное сердечко. Но поскольку это 3 израильских источника, а не 3 иранских источника, то верить им, конечно же, не стоит, потому что идет война, идет пропаганда, идет вранье со всех сторон, и поэтому слишком сильно принимать к сердцу такие новости – не надо. А Иран еще немножечко потелепается. В Иране заявили о наличии оружия мощнее ядерного. Самое мощное оружие на свете, мощнее ядерного, это, конечно, вера в Бога всемогущего. Ну и тут Ирану веры ни у кого не занимать. Генсек ООН Антонио Гутерреш внесен в базу миротворец. Поскольку генсек ООН приехал на саммит БРИКСа в Казани, у некоторых ребят случился просер кирпичами, они просто не смогли эту новость перенести. А также вообще то, что Россия показала, если какие-то у кого-то были там сомнения на тему международной изоляции, Россия организовала такой праздник антиизоляции, что просто сложно представить, когда еще в мире, собственно, столько людей собираются вместе. Там был и Си, и Моди, и Эрдоган приехал, и Гутерреш, короче, просто 26 стран туда своих президентов отправили. Единственное, не было бразильского президента, потому что он себе там шею сломал. Но надо не забывать, что в слове БРИКС первая буква — это как раз Бразилия. Так что бразильский президент, если бы у него все было нормально со здоровьем, обязательно бы там был. Ну а на Украине есть такой отвратительный сайт «Миротворец». Это такой расстрельный список, куда они заносят всех, на кого они обиделись. Я в этом списке года, наверное, с 2016-го. Гордость — это, собственно, как заслуги перед Отечеством какой-то очередной степени. Ну и, соответственно, сейчас туда еще добавили Гутерреша. Все, что надо знать про этот «Миротворец», это то, что какая-то гнусная помойка каких-то комсомольцев, хунвейбинцев, которые ведут этот список, пока им просто не дали пиздюлей. Потому что как только в стране будет нормальная власть, нормальные законы и вообще все будет хорошо, естественно, этот сайт нахуй закроют в одну секунду, потому что ни у одной нормальной страны подобного сайта быть не может. А если у тебя абсолютная помойка, где у тебя просто полностью тоталитарный режим, где мафия всем управляет, выезд из страны закрыт, свобода слова нет, всех затыкают, сажают за репосты и так далее, то тогда, естественно, у тебя есть вот такой вот вонючий сайт. Это самый главный индикатор здоровья украинского общества и политического строя. Как только там будет нормальная власть, сайт «Миротворец» закроют в одну секунду. Зеленский отклонил визит генсека ООН в Украину из-за его поездки в Россию. Вообще было бы гораздо эффективнее для Украины просто выйти из ООН. России угрожать бессмысленно, это только взбадривает. Путин провел пресс-конференцию после саммита БРИКС, где ответил на всякие разные вопросы, рассказал о том, как прекрасно себя чувствует БРИКС, и, собственно, показал, как Россия умеет принимать гостей и вообще, что такое международная изоляция в современной ее интерпретации, а именно полное ее отсутствие, потому что приехали все, кто только мог приехать. Это, конечно, лучший подарок кремлевской пропаганде, который только можно было придумать, потому что здесь даже не надо ничего объяснять. Просто достаточно посмотреть на тех участников, которые прилетели на этот самый саммит БРИКС. Хотя, в принципе, я просто не понимаю, почему Кремль переживает на тему того, что на Западе разгоняют историю про международную изоляцию. Просто ее нет, и все, надо просто жить своей жизнью, просто не обращать внимания, типа собака лает, караван идет. Ну а у БРИКСа все хорошо, добавились новые партнеры, определены планы, и, короче, все цветет и пахнет. БРИКС — прекрасная организация, которая хороша своей децентрализованностью и тем, что ребята могут договариваться друг с другом, а не просто через какие-то международные финансовые институты, которые на самом деле все на подсосе у США, которые дают просто денег в долг и подсаживают всех. При том, что на свете нет ни одной страны, которой бы, например, Международный валютный фонд дал бы денег в кредит, чтобы эта страна на эти деньги выросла и процветала. Все эти страны потом исключительно должны еще больше денег и находятся в рецессии, и там все время какие-то у них, если кто-то непослушный, там случается цветная революция или просто какого-нибудь очередного президента-короля либо расстреливают, либо вешают. Ну, в общем, ничего хорошего, конечно, там не ждет, поэтому все страны, которые приехали на саммит БРИКС, они это прекрасно понимают, и Россия тут в хорошей компании, потому что главный продукт, который мы предлагаем миру, это типа давайте каждый будет жить, думать своей головой, заниматься честной торговлей, исполнять свои обязательства, а не делать так, что мы сейчас тут всем скажем, как жить, а если кто не делает так, как мы скажем, то тогда, значит, пизда, скинем на них бомбу. Слава богу, Россия не так себя ведет, и поэтому, когда, значит, Путину задали вопрос о том, а, типа, что делать, когда вот Россия находится в таком сложном положении, что тут такая угроза, сякая угроза, и эти там что-то говорят. Путин, собственно, сказал то, что нужно было сказать еще 2 года назад, что угрожать России бессмысленно. Президент ОАЭ пришел на встречу с Путиным в кроссовках. Ну и что, он всегда ходит в этих кроссовках. Wall Street Journal, двоеточие. Россия предоставила йеменским хуситам данные со спутников для ударов по судам в Красном море. Никаких доказательств, впрочем, Wall Street Journal не приводит, но даже если бы они их и перевели, то, собственно, а что в этом такого? Америка, вон, украинцев с первого дня войны снабжает всякими точными спутниковыми данными, и на эту тему никто на Западе не рефлексирует. Поэтому вопрос не в том, кто кому какие данные дает, а в том, у кого есть техническая возможность эти данные получить. В Исландии ввели 4-дневную рабочую неделю, двоеточие. Это привело к неслыханному экономическому росту. Речь о том, что какие-то компании участвовали в эксперименте, причем это компании не производственные, а, так сказать, интеллектуальные. То есть там, где просто люди растягивали и так свою рабочую неделю на 5 дней, и на самом деле все уже делали в понедельник, но тут им дали 4 дня, и оказалось, что никакой разницы нихуя нет. Ну, если бы то же самое можно было делать на заводе по сборке автобусов, то это было бы, конечно, классно, если бы за 4 дня собирали столько же автобусов, сколько обычно собирают за 5. Но чудес не бывает. Поэтому все эти байки байки про четырехдневную рабочую неделю – это какая-то исключительно хуйня в пользу бедных. Не нужно на это обращать внимание. Все равно экономика с четырехдневной рабочей недели не сойдется ни финансовая, ни ментальная. 500 тысяч фантомных керамических монет, произведенных во время Второй мировой войны, обнаружили в Киото. Во время войны в Японии не хватало металла, поэтому там начали печатать керамические деньги. Ну и сейчас в каком-то монетном дворе нашли этот старый запас и радуются. В Мексике в столкновениях между наркокартелем и полицией погибли 19 человек. В Мексике лучше не иметь плохих отношений с наркокартелями, а то тебе башку отрежут бензопилой. Мексика, двоеточие. ВМС изъяли наркотики на сумму более 100 миллионов долларов. Мексиканские антинаркотические силы схватили какие-то корабли, а там на 2 миллиарда песо, добра и всякой наркоты. В общем, говорят, никогда в истории Мексики такого улова не было. Так что неудивительно, что где-то какие-то наркокартели кого-то за это постреляли. В Колумбии арестовали крестного отца итальянской мафии. Крупнейший мировой наркоторговец Густаво Начелли по прозвищу Гермес настолько любит бильярд, что куда бы он в мире ни переезжал, везде с собой носит свой бильярдный стол. Ну и, соответственно, когда он приехал в Колумбию, там снял какую-то квартиру, туда тоже был доставлен бильярдный стол, полиция взяла это дело на заметку, поставили наблюдение, а потом его арестовали. А так чувак занимался тем, что из Колумбии поставлял кокаин в Амстердам. Китайский суд приговорил женщину к смертной казни за продажу 17 детей. Какая-то баба воровала детей и их перепродавала. Больше этого делать не будет, потому что в Китае для нее предусмотрена смертная казнь. Умрут 39 миллионов, двоеточие. Ученые предсказали возвращение в допенициллиновую эпоху. Согласно каким-то там прикидкам, к 2050 году 39 миллионов человек умрут, потому что у них появится какая-то инфекция, устойчивая к антибиотикам, и ничего с этим поделать будет нельзя. А самый простой способ, чтобы у тебя не было антибиотикорезистентности, это как можно меньше жрать антибиотики. Только в крайнем случае, когда прям совсем необходимо, можно их есть. А многие ребята, когда у них даже насморк, начинают антибиотики жрать, и это супер-мега-тупая стратегия для своего организма. Говяжьи котлеты оказались лучше соевых для наращивания мышц. Кто бы, блядь, мог подумать? Зоологи неделю спаивали шершней, чтобы проверить их устойчивость к алкоголю. Израильские ученые изучали восточных шершней, и оказалось, что они очень устойчивы к этанолу. А этанол в два раза более калорийный, чем сахар, а там, когда какие-нибудь фруктики там перегниют, то эти самые шершни, они любят, значит, прийти, попить нектарчика, а их ничего не берет. Пока другие насекомые, для них это пиздец, они лежат там просто в анабиозе похмельном, у шершней хоть бы хуй, и израильские ученые это лишний раз подтвердили. Colossal сообщила о прогрессе в воскрешении вымершего сумчатого волка. Ребята занимаются восстановлением генома талоцина, он же сумчатый волк, который последний раз был в живых в 1936 году. Но еще чуть-чуть, и они там воскресят мамонтов и всяких прочих разных других зверюшек. Надеюсь, при жизни все это мы еще застанем. Каннабис приводит к атрофии мозга у подростков. Подросткам вообще курить не надо. США одобрили крупнейший геотермальный проект на 2 гигаватта. США собираются построить мощную геотермальную электростанцию на 2 гигаватта. Это, по подсчетам, хватает на 2 миллиона домов. Но посмотрим, как у них там дела с этим пойдут. Развалившийся на части спутник Боинг угрожает всем аппаратам на геостационарной орбите. У Боинга и так все через жопу, то с самолетами, то с космическими кораблями, а тут еще у них развалился спутник на 20 частей, и всякие ребята переживают, что эти обломки могут мешать другим спутникам. В общем, Боингу не везет, а при этом никто не говорит, что это криворукие американцы делают хуевое говно, которое не работает. Если бы это был русский спутник, об этом все писали бы с утра до вечера, что все, пиздец, русские разучились все делать, ничего не получается, только вредят всем остальным странам, и вообще, типа, они дикие папуасы. Если в Америке такая хуйня происходит, они такие, ну, бывает, наши инженеры разберутся. Уникальную рукопись романа «Маленький принц» продадут на аукционе в Абу-Даби. Вроде как собираются за миллион баксов продать этот самый манускрипт с какими-то почеркушками Экзюпери, но я считаю, что «Маленький принц» — это одно из самых отвратительных вообще произведений на свете. Самая мерзотнейшая, слащавейшая хуйня, от которой у меня всегда с детства изжога.
Нарисуй мне барашка.
ЦБ поднял ключевую ставку с 19% до рекордного 21%. Очко. Делается это для того, чтобы люди перестали брать кредиты, потому что в стране слишком много денег, и, соответственно, люди начинают эти деньги вкладывать куда только можно, а ЦБ им говорит, ребята, если вы хотите взять кредит, то, пожалуйста, он должен быть просто запретительно дорогой. А люди, блин, ничего с ними не поделаешь, все равно продолжают брать кредиты даже под 25% годовых. Настолько в России дохуя свободных сейчас денег. Эльвира Набиуллина заявила, что в декабре ключевая ставка может вырасти до 23%. Страшно представить, какие будут депозиты после этого в банке. Хотя у меня есть вопрос, может быть, кто-то из специалистов мне объяснит, пожалуйста, приглашаю в комментарии, можно написать. Почему у нас всегда ставка по депозиту больше, чем ключевая ставка? Почему банку это выгодно? Почему банк не дает, например, половину только от ключевой ставки, чтобы просто часть денег положить себе в карман? Ключевая ставка ЦБ – это, собственно, тариф, по которому банки берут деньги в Центробанке. А почему нужно людям отдавать больше, чем банки сами тратят, это глубочайшая загадка. Очень интересно услышать объяснение. Напишите, пожалуйста, мне в комментах. Просветите. Госдума ратифицировала договор о всеобъемлющем партнерстве России с КНДР. И это замечательно. Wall Street Journal, двоеточие. В договоре между Россией и КНДР был секретный пункт об отправке северокорейских войск на войну в Украине. Не в Украине, а на Украине. BBC надо писать по-русски, научиться. Но в любом случае, я обожаю эти секретные пункты, которые ни для кого вообще не являются секретом. ЕГЭ по арабскому языку планируют ввести в России. Это будет только через 2 года, его введут по выбору в качестве 6-го экзамена для желающих. Заключенные из Липецкой колонии сбежали через подкоп. Удивительно, но в 2024 году еще возможно сделать подкоп в тюрьме и сбежать. Правда, далеко все равно обычно люди не убегают. В Кировской области разбился вертолет Ми-2. Погибли 4 человека. МЧС сообщает, что это была жесткая посадка, в результате которой разбились люди, но судя по кадрам с места катастрофы, это была не просто жесткая посадка, а как будто бы вертолет ёбнулся с 2 километра прям плашмя об землю, и там еще дальше все нахуй сгорело. Учительницу-пастафарианку, которая пришла на урок с дуршлагом на голове, отстранили от уроков. Училку по-русскому проверяют в Министерстве образования, потому что она пришла с дуршлагом на голове и сказала, что я пастафарианка, а это просто мой религиозный атрибут. Вот кто-то носит крестики, кто-то носит платочки, а я, поскольку я пастафарианка, ношу дуршлаг на голове. Аргумент училки не приняли, сейчас ее проверяют на вменяемость. А на самом деле она просто отвечала ученицам, потому что одна пришла в хиджабе, а другая в шапочке из фольги. Ну, она типа решила так вот поддержать девочек в своем классе, а в итоге может остаться без работы. Флибуста сообщила о смерти создателя онлайн-библиотеки. Чувак умер, но до конца так и не раскрыл, как его звали на самом деле. Непонятно почему, уж перед смертью должно быть вообще похуй просто. Чувак попросил себе ассистированный суицид, такая форма эвтаназии, и отправился в лучший из миров, потому что в этом мире больше находиться не мог. В Перми из школьных туалетов уберут видеокамеры. И слава богу, потому что вешать видеокамеры в туалетах – это идиотизм по любым меркам. Если очень хочется посмотреть, чем занимаются дети в школьном туалете, нужно туда просто поставить живого учителя, чтобы он не давал детям баловаться. А в школьном сортире до сих пор продолжают происходить всякие бесчинства, и без этого детство неполноценное. Я думаю, что любой нормальный директор школы, конечно же, об этом помнит. Поэтому, когда дети берут какой-нибудь сок, такую пачечку 0,2, приносят ее в школьный сортир, кладут на пол и двумя ногами так... чтобы, значит, томатный сок там по всем стенам растекся. Это самый настоящий охуеннейший кайф. Потом из таких людей обычно вырастают премьер-министры и президенты. Суд запретил жителю Бутова пасти коз на улице. Суд временно запретил 76-летнему пенсионеру держать коз, потому что они у него бегают по району, попадают в мемасики и заебали всех жителей. И деду сказали, что типа пока ты не оборудуешь у себя загон, где эти козы будут находиться, чтобы они, блядь, не бегали тут по нашему Бутову, хуй тебе, а не козы.